Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. В Самаре создано правозащитное информационное агентство. В Арктике российское круизное судно натолкнулось на айсберг. Есть пострадавшие. Джордж Буш вновь подверг Иран резкой критике. В Самаре создано правозащитное информационное агентство «Свобода», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Главной задачей правозащитного информагентства «Свобода» будет распространение материалов о ситуации с соблюдением прав человека, работе правозащитных организаций и правозащитников, рассказал главный редактор Александр Лашманкин.
Создано новое информационное агентство правозащитное. Мы решили назвать его «Свобода». Будет оно заниматься освещением нарушений прав человека в Самарской области. Эти вопросы будет освещать, связанные с защитой прав человека, с соблюдением прав человека.
Чиновники Самарского управления Министерства печати несколько раз отказывались регистрировать правозащитное информационное агентство. «Свобода» планирует издавать бюллетень с рассказом о работе самарских правозащитных ассоциаций. Ожидается, что в конце августа информагентство «Свобода» откроет свой сайт в интернете, где можно будет прочесть материалы о соблюдении прав человека в Самаре. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Это был репортаж Сергея Хазова из Самары. Мэр Архангельска Александр Донской переведен из следственного изолятора в тюремную больницу для обследования. Накануне суд перенес слушание по делу Донского из-за плохого самочувствия подсудимого. Мэр содержится под стражей с 1 августа. Против него возбуждены 4 уголовных дела. В частности, Донской подозревается в незаконной предпринимательской деятельности и подделке диплома о высшем образовании. Российское круизное судно «Алексей Марышев» натолкнулось в Арктике на айсберг. 18 человек получили травмы. 4 пострадавших, 3 британца и 1 россиянин, член экипажа, доставлены в больницу норвежского города Тромсё, говорит представитель посольства России в Норвегии.
Один из пострадавших, гражданин России, 79-го года рождения, Кутосов, и являющийся членом команды, получил относительно серьезное повреждение и ночью был доставлен самолетом в больницу норвежского города Трамсё,
сообщил российский дипломат. Лайнер, зафрахтованный голландской туристической компанией, совершал круиз вокруг архипелага Шпицберген. На его борту находились около 70 человек, большинство – туристы из Великобритании.
Радио «Свобода». Новости.
Досрочные выборы в Польше состоятся этой осенью. Президент Польши Лех Качинский и лидер крупнейшей оппозиционной партии «Гражданская платформа» Дональд Туск едины во мнении, что выборы неизбежны.
Господин президент Лех Качинский и лидер гражданской платформы согласны в том, что в нынешней политической ситуации досрочные выборы представляются неизбежными. Обе стороны считают, что выборы должны состояться как можно скорее, но, конечно, о конкретной дате на встрече разговора не было.
Объявил в четверг после встречи Качинского с Туском главный советник президента Михал Каминский. Политический кризис в Польше разразился в июле, когда премьер-министр Ярослав Качинский отправил в отставку Анджея Лепера, министра сельского хозяйства и лидера партии «Самооборона», входящей в правящую коалицию. В Багдад на ежегодное паломничество стекаются сотни тысяч шиитов. Чтобы предотвратить нападения и теракты, власти Багдада ввели со среды особый трехдневный режим в городе, запретив движение транспорта. Объект паломничества, мечеть Кадимия на севере Багдада, охраняют 2000 полицейских и сотрудников сил безопасности. В предыдущие 2 года жертвами нападений стали почти 1500 паломников. Чрезвычайно опасными для глобальной безопасности назвал президент США Джордж Буш иранскую ядерную программу и постоянные угрозы Ирана в адрес Израиля.
Должны ли американцы опасаться Ирана? Да, нам следует его опасаться, и даже очень. Иран играет дестабилизирующую роль. Правительство Ирана ведет очень опасную политику. И когда они объявляют, когда президент Ирана объявляет, что уничтожение Израиля – одна из целей его внешней политики, с этим мы, разумеется, не можем примириться.
Выступая на пресс-конференции в Вашингтоне, Буш назвал влияние Ирана в Ираке неконструктивным и предупредил, что Тегерану придется за это расплачиваться. Одновременно Буш предостерег премьер-министра Ирака Нури Аль-Малики против чрезмерного сближения с Ираном. Болгарских медиков пытали в тюрьме, признал сын ливийского лидера Муаммара Каддафи. Сейм Алислам Каддафи в интервью телекомпании «Аль-Джазира» сказал, что 5 болгарских медсестер и палестинского врача пытали электричеством. Медики были переданы Болгарии в прошлом месяце после 8 лет заключения. Они неоднократно говорили о том, что признательные показания о заражении ливийских детей ВИЧ-инфекцией давали под пытками. Дания собирается заявить территориальные претензии на Северный полюс. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
Стартующее в воскресенье научно-исследовательская экспедиция в район Северного Ледовитого океана ставит своей задачей доказать правомочность притязаний Дании на арктический шельф в рамках Конвенции ООН по морскому праву. Наша страна, присоединившаяся к Конвенции в 2004 году, проводит научные исследования в Арктике с тем, чтобы до 2014 года представить эти данные в комиссию по определению границы континентальных шельфов. То, что экспедиция состоится сразу после российской, является случайным совпадением, поскольку она готовилась заранее. Говорит датский министр по делам науки и технологий Хельги Сандер. Экспедиция, в состав которой входят датские, шведские и канадские геологи, продлится немногим более месяца и обойдется примерно 8 миллионов евро. Организаторы экспедиции признают, что арктические льды могут сильно осложнить работу ученых и помешать проведению исследований в полном объеме. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Число жертв катастрофических наводнений в Южной Азии превысило 2000. Более 20 миллионов человек остались без крова. Ощущается острая нехватка продовольствия и питьевой воды. В Индии, где были затоплены северные штаты, наводнение распространилось на центр и запад страны. В Бангладеш под водой оказалась половина территории. Начались повальные болезни. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. В Самаре создано правозащитное информационное агентство. В Арктике российское круизное судно натолкнулось на айсберг. Есть пострадавшие. Джордж Буш вновь подверг Иран резкой критике.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Доля иностранных банков в России составила 20%. Это много, но только по сравнению с Китаем. Вернуться в социализм. Впечатление от поездки в Приднестровье. Как и кого теперь можно прослушивать в США? Рассказ о новом американском законе. И что такое информационная война на примере ближневосточного конфликта? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Доля иностранных банков в общем капитале банковской системы России впервые достигла 20%, сообщил Центральный банк. Это в 10 раз больше, чем доля зарубежных банков в Китае, но втрое меньше, чем в Великобритании или Финляндии. На переговорах о вступлении во Всемирную торговую организацию Россия добивается возможности ограничить на первых порах долю зарубежных банков не более 50%. При этом даже действующее в России банковское законодательство не предусматривает вообще никаких ограничений. Подробнее об этом в материале Сергея Сининского.
Доля в целом иностранного участия в совокупном уставном капитале российских банков увеличилась во втором квартале этого года с 18 до 21%, сообщил на этой неделе руководитель департамента лицензирования Банка России. За это время, по его словам, были открыты 2 новых банка со 100% иностранным капиталом, а также перешли под зарубежный контроль еще 8 банков. Кроме того, учтены данные по государственному Сбербанку, разместившим часть своих акций на открытом рынке. Ныне действующее в России банковское законодательство определяет ли как-то предельно допустимую долю зарубежного участия в капитале национальной банковской системы? Наш собеседник в Москве, председатель подкомитета Государственной Думы по банковскому законодательству Павел Медведев.
В законе о банках и банковской деятельности есть такая статья. Размер квота участия иностранного капитала в банковской системе Российской Федерации устанавливается федеральным законом по предложению правительства Российской Федерации, согласованному с Банком России. Эта статья действует уже 11 с лишним лет, И правительство ни разу никаких предложений не выдвигало. Следовательно, никаких ограничений доли иностранного капитала в российской банковской сфере не существует.
Но во многих публикациях на эту тему и даже в интервью часто называется 50-процентный уровень зарубежного участия в российской банковской системе как некий пороговый и опасный. И право на такое ограничение Россия добивается на переговорах о вступлении во Всемирную торговую организацию.
Я думаю, что 50-процентный барьер – это некоторый психологический уровень. Пока уровень был 7%, его особенно не замечали. Пока тревоги нет. А вот я думаю, что уровень 50% уже вызовет тревогу. Наши банкиры будут думать, что их вытеснят с рынка.
Можно ли говорить о том, что на банковском рынке России есть некие сегменты, в которых иностранные банки или бывшие российские, но купленные иностранными, занимали бы сколько-нибудь доминирующее положение по сравнению с их российскими конкурентами? Заместитель директора по рейтингам финансовых институтов Парижского офиса международного рейтингового агентства Standard & Poor's Екатерина Трофимова.
Четко можно сказать, что ни на одном из важных сегментов банковского рынка иностранные банки не занимают доминирующего положения. Сбербанк, безусловно, остается и крупнейшим кредитором, и крупнейшим институтом, привлекающим вклады физических и юридических лиц. Доля нерезидентов, прежде всего, индикатор влияния иностранного капитала на банковскую систему. В этом случае надо обращать внимание на вложения нерезидентов в банки, где им принадлежит контроль более 50%. В этом, по нашим оценкам, доля не превышает 15%.
Статистика Банка России отражает более широкий круг банков с иностранным участием. Но в целом доля зарубежного участия в национальной банковской системе в 15-20% – это, если сравнивать с другими странами мира, и много, и мало одновременно.
В отличие от стран Центральной и Восточной Европы и даже таких стран, как Украина и Турция, Россия все еще представляет собой редкое исключение в очень активном процессе привлечения прямых иностранных инвестиций в банковский капитал. Разница развития в процентах участия иностранного капитала, в частности, например, в Эстонии доля иностранных участников превышает 98%, в Польше, Латвии находится на уровне 65%, в Литве на уровне 85%. Доля участия иностранного капитала и в Турции, и в Украине сейчас превышает 35%. И по нашим ожиданиям доля иностранного участия в российском банковском секторе будет продолжать расти, но все-таки не превысит, может быть, с 30-35% в ближайшие 3-5 лет.
В Европейском Союзе, в среднем по всем странам, доля зарубежного участия в национальных банковских системах, по данным Европейского Центрального Банка, составляет примерно 27%. При этом по отдельным странам она может отличаться не в разы, а в десятки раз, причем отнюдь не только между странами Западной и Восточной Европы. Например, в Германии и Италии доля зарубежных банков составляет 6-7%, во Франции, Испании и Нидерландах 12-14%, а в Великобритании и Финляндии 60-70%, то есть даже больше, чем во многих странах Восточной Европы, где доля зарубежных банков почти всегда превышает долю местных.
С точки зрения уровня и темпов развития, безусловно, массовый приток иностранных инвестиций способствовал скачкообразному развитию, одномоментным, достаточно быстрым прогрессам в развитии и комплекса услуг, и качества обслуживания, и систем управления, и в частности управление рисками. В России все-таки, несмотря на огромный прогресс, который был достигнут в этой области за последние несколько лет, отставание по сравнению с банками Центральной и Восточной Европы все-таки достаточно заметное.
В банковской системе Соединенных Штатов доля зарубежного участия примерно 7%, а в Китае менее 2%. Среди стран Западной Европы с наименьшим зарубежным участием в банковской системе Испания, где доля иностранных банков примерно 12%. Из Мадрида сотрудник консультационной компании «Фортуны» Оскар Фернандес.
Зарубежные банки, приходящие в Испанию, как правило, особого успеха не добиваются. Главная причина – менталитет испанцев. Они не очень доверяют зарубежным банкам, так что доля иностранного участия в банковской системе Испании не превышает 6-7%. В лучшем положении оказались те из них, которые просто покупали испанские банки, использовали их название и региональную сеть. Так что покупка испанского банка – это, пожалуй, единственный способ для иностранного банковского капитала успешно работать в Испании.
Речь идет о дочерних компаниях в этой стране, банков, штаб-квартиры которых находятся в другой стране. И такая дочерняя компания действует по правилам страны, в которой она находится, в отличие от прямых филиалов зарубежных банков, работающих по правилам той страны, где банк зарегистрирован. Россия категорически против открытия у себя таких филиалов. В странах Европейского Союза филиалы – обычная практика. Из Берлина директор департамента банковского надзора Бундесбанка Герхард Хоффман.
Что касается филиалов зарубежных банков, то здесь следует различать банки из других стран Европы и третьих стран. Филиалы европейских банков полностью контролируются материнскими компаниями. Тут действует принцип обоюдного признания. Например, если какой-то французский банк получил лицензию в Париже, то он может без каких-либо дополнительных разрешений открыть филиал в любой другой европейской стране. Однако такой филиал, в отличие от дочернего банка, не будет являться самостоятельным предприятием в этой стране.
А если речь идет, например, о самых крупных в мире банках, японских и американских?
У нас есть особые соглашения по банкам из США, Японии и Австралии, и на них распространяются те же правила, что и для европейских банков. Мы не опасаемся, что они окажутся слишком мощными на немецком рынке. Наоборот, их приход дал положительный импульс развитию всей нашей экономики, ведь именно иностранные банки зачастую привносят новые технологии кредитования, новые виды банковского сервиса. Естественно, возникающая конкуренция требует больше гибкости от местных немецких банков, но от этого мы только выигрываем. Поэтому и выступаем против каких-либо ограничений.
В Польше доля зарубежного участия в национальной банковской системе превышает 65%, а сразу три банка из первой пятерки крупнейших в стране принадлежат зарубежным банкам. Из Варшавы главный редактор онлайнового журнала «Банкир» Богуслав Пулторак.
Участие иностранного капитала всегда воспринимается неоднозначно, так как банковская система напрямую влияет на развитие экономики, например, через кредиты. Пока национальная экономика стабильно растет, как сейчас, большой разницы нет, польский это банк или иностранный. Противники их присутствия, однако, говорят, что в случае, если темпы роста польской экономики замедлятся, то иностранные банки либо ограничат здесь свою деятельность, или вообще уйдут из страны. С другой стороны, если банк работает на территории только одной страны, как, например, крупнейший польский банк ПКО, для него очень важно, как именно развивается национальная экономика. Многие в Польше предлагают поддерживать определенный баланс в этом секторе, чтобы в нем действовали и национальные финансовые группы.
Если иметь в виду переговоры России о вступлении во Всемирную торговую организацию, то в части банковского сектора речь идет в частности о возможности лимитировать долю участия зарубежных банков в национальной банковской системе и, во-вторых, о недопущении на внутренний рынок прямых филиалов зарубежных банков, которые действовали бы по правилам своих стран. Из Москвы председатель подкомитета Государственной Думы по банковскому законодательству Павел Медведев.
Формально, конечно, ни до чего не договорились окончательно. Договорятся тогда, когда будут соответствующие документы подписаны со всеми странами. Этого не произошло. Но по планам, насколько я понимаю, собираются договориться о 50-процентной квоте и о недопущении филиалов. Но надо иметь в виду, что эти ограничения будут действовать 5-7 лет после того, как Россия войдет в ВТО. Насколько я понимаю, все договоренности об ограничениях при вступлении в ВТО являются временными, являются переходными. Поэтому ограничения и на долю, и на филиалы через 5-7 лет автоматически снимутся.
Сегодня доля зарубежного участия в банковской системе России достигла примерно 20%, хотя действующее в стране банковское законодательство не предусматривает пока вообще никаких ограничений.
Это был Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. В конце прошлого месяца непризнанная Республика Приднестровье отметила 15-летие отделения от Молдавии. Дата прошла практически незамеченной. После весеннего всплеска слухов о том, что есть какие-то тайные подковерные планы решения этого замороженного конфликта, политики вновь погрузились в молчание. Правда, со слов молдавского правительства, недавно США вновь выступили с предложением возобновить переговоры о статусе этой территории в формате 5+2. Это Молдавия, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ, США и Евросоюз. Переговоры были отвергнуты руководством Приднестровья в феврале 2006 года. Мой коллега в Кишиневе Василий Батнару разговаривал на эту тему с заместителем госсекретаря США Дэвидом Крамером.
Та позиция, которую вы сейчас описали, возобновление переговоров в формате 5+2, вывод российских войск, интернационализация миротворческого контингента – это все важные принципы политики США, и мне кажется, что стоит о них время от времени напоминать. На самом деле, меня волнует обратная перспектива. Если мы перестанем напоминать об этом, то люди могут подумать, что мы от этих принципов отказались. Кстати, я добавил бы к этому списку предложение, чтобы Приднестровье уважало суверенитет и территориальную целостность Молдавии, а также необходимость развивать демократические и экономические реформы во всем этом регионе. Мы также поддерживаем эти принципы, эти слова действиями, пытаемся вовлечь в демократический процесс население Приднестровья, потому что проблема не в людях, которые живут в этой части Молдавии. Мы всегда подчеркивали, что исключительно дружественно относимся к этим людям. И наше посольство в Молдавии для всех людей этой страны. И мне кажется, что несмотря на то, что с февраля 2006 года переговоры так и не возобновились, важно, чтобы мы подкрепляли наши слова действиями.
Заместитель госсекретаря США Дэвид Крамер. Вот о людях в Приднестровье хочется сегодня поговорить. На днях из Тирасполя вернулся мой коллега Ненад Пейдж.
Прежде всего, должен сказать, что я был в шоке. Все напоминало Советский Союз 70-х годов. Первое, что замечаешь, плохие дороги. Даже в России сейчас дороги чаще всего трехрядки или, по крайней мере, обочины заасфальтированы. Там ничего этого нет. Над дорогой периодически нависает труба газопровода. Помните это с советских времен? Подъезжаешь к таможенному и паспортному контролю. Сцена выглядит так. Дорогу переграждает забор и сосновая балка. Солдат вручную отодвигает ее, и машина проезжает. Солдат также вручную задвигает заграждение. У вас берут паспорт и относят его в небольшую будку. Водитель отнес мой паспорт во вторую будку, затем в третью. Вашу машину тщательно проверяют, потом возвращают паспорт. Когда вы уже готовы выехать из этого небольшого пространства, метров 20 в длину, перед вами отодвигают забор. Вы выезжаете, за вами впускают другую машину. И вы думаете, что вы пересекли КПП, но выясняется, что это был только таможенный контроль. А дальше вас ждет еще один забор и еще один солдат. Вам предстоит пройти паспортный контроль. Даже в России в 60-е и 70-е годы ничего подобного не было. И еще надо заплатить визовую пошлину. Она составляет 50 центов в долларовом исчислении.
Кстати, а кто выдает визы? В какое посольство вы обращались?
It's not visa.
Это даже не виза, никакой бумаги вам взамен не выдают. Кому вы платите, куда идут эти деньги, я не имею ни малейшего представления. Мой гид предупреждал меня, что могут запросить и большую сумму, около 100 леев, то есть 9 долларов.
А что, в Приднестровье ходят леи?
Нет, лей – валюта Молдавии, а в Приднестровье ходят российские рубли. Когда мы, наконец, пересекли заграждение и въехали в городок Варница, меня ждал второй шок. Перед зданием местного парламента стоял двухметровый монумент Ленина. Еще один Ленин высился у здания муниципалитета. Стены были испещрены лозунгами «Народ, дружба, мир, братство, единство». Ну, вы помните все это с коммунистических времен. Даже в моей стране, в Югославии, повсюду пестрели эти лозунги. Над зданием парламента развивался флаг несуществующей страны – Молдавской Социалистической Советской Республики. Но мне сказали, что это флаг ПМР – Приднестровской Молдавской Республики. А потом вы видите людей на улицах, очень бедно одетых и выглядящих людей. Видеть все это было трудно, и я даже почувствовал себя неловко от того, что передо мной были такие бедные люди.
Having them in the front of me, so poor. Как выглядят города?
В парке, например, повсюду стояли железные бюсты и головы героев этого народа. И мне захотелось узнать, кто же эти герои. Но кто-то сорвал все таблички. И знаете, это так странно. Я тоже знаю, что такое коммунизм. Я из Сараева, из бывшей Югославии. Хотя наш коммунизм был немного не такой, как ваш. И что меня больше всего поразило, наряду с этой советской символикой все было голубым. Доминирующий цвет городов – голубой, светло-голубой, темно-голубой, красивый голубой, безобразный голубой. Все оттенки голубого – на окнах, на дверях, даже на церкви. Мне сказали, что это символ монархии, семьи, которая правила в 15-16 веках. И это совсем не сочетается с коммунистическими лозунгами. Я ожидал увидеть всюду красный цвет, и это было удивительно.
Население Приднестровья за последние десятилетия сократилось на 170 тысяч человек и сейчас составляет 555 тысяч. Более того, уровень смертности сейчас превышает уровень рождаемости.
Это заметно по бизнесу. Люди уезжают из Приднестровья, чтобы открыть свой бизнес в Молдавии. Но мне сказали в Кишиневе, что руководство Приднестровья сейчас пошло на хитрый шаг. Налог на регистрацию автомобиля в Приднестровье намного меньше, чем в остальной Молдавии. И многие регистрируют машины там, а на самом деле живут на основной молдавской территории. И может показаться, что в Молдавии много людей из Приднестровья. Хотя на самом деле это молдаване. Но бизнес продолжается, правда, своеобразный. Например, практически на всех бензоколонках написано «Шериф». Оказывается, это имя владельца сети. А вы понимаете, у того, кто контролирует снабжение бензином, несметные деньги. Мне сказали, что он близок к руководству Приднестровья. А когда мы въехали в столицу, в Тирасполь, перед нами предстал футбольный стадион, построенный этим человеком. Красивейший комплекс в голубых тонах. Его можно взять и поставить где угодно. В Москве, в Праге, в Лондоне, в Париже. Он везде будет смотреться красиво. Но все вокруг него ужасно.
Вы сказали, что люди выглядят бедно.
Я видел много людей на улицах. Было воскресенье, и у меня нет данных статистики, но доходы в Приднестровье намного меньше, чем в Кишиневе. А Кишинев беден даже по сравнению с Прагой, например. Так что можно себе представить. И люди на улицах выглядят довольно уныло. Я не часто видел улыбки. Одежда тоже бедная. Помните, 20-30 лет назад в коммунистическом мире были популярны нейлоновые рубашки, в которых тело абсолютно не дышало и которые прилипали на жаре. Мы о них уже даже забыли, но в Приднестровье я вновь увидел эти белые нейлоновые рубашки. Но за то, что меня приятно поразило, и в Молдове, и в Приднестровье овощи пахнут. Это так странно, когда приезжаешь из индустриального мира и берешь в руки овощи, а они пахнут. Мы уже забыли этот запах в больших городах.
Так чего хотят эти люди? Они просто смирились с тем, что их окружает?
Не знаю, могу только сказать, что вся пресса находится в руках властей. Я знаю, что так называемое государственное агентство Приднестровья находится в том же здании, что и Министерство информации. Единственный крупный телевизионный канал – это российское телевидение. Так что с точки зрения средств информации, это полностью закрытое общество, и людьми легко манипулировать. Я даже не уверен, что они знают, что происходит за границами их территории. Мне показалось, что они ориентированы на определенную цель. Перед ними стоит миссия – остаться россиянами или остаться независимыми. И с точки зрения цели это нормально, но это полностью оторвано от реальности.
Мой коллега Ненад Пейдж только что вернулся из поездки в Приднестровье. И вот на этом фоне глава непризнанной республики вдруг в середине июля обратился к Владимиру Путину с просьбой удвоить российский воинский контингент, который сейчас составляет 1500 военнослужащих. С чем это связано? Азу Нантуй, Институт общественной политики в Кишиневе.
Игорь Смирнов, которого считают главой Приднестровья, он в первую очередь является, так сказать, инструментом реализации российских геополитических интересов на территории Республики Молдова. И все так называемые геополитические инициативы, которые он озвучивает, они всегда оказываются согласованными с Кремлем или делаются по указанию Кремля. Это относится и к так называемому СНГ-2, союзу непризнанных государств, которые используются Москвой как противопоставление Гуаму. Ну и, соответственно, его позиция в так называемом переговорном процессе, который он успешно торпедирует уже на протяжении 15 лет. Так что его декларация, это, наверное, является элементом той политики Российской Федерации, которую очень четко обозначил 14 июля этого года Владимир Путин, подписавший декрет о приостановлении участия Российской Федерации в ДОВСЕ, договоре об ограничении обычных вооружений в Европе.
То есть вы считаете, что это напрямую связано с позицией России по договору о сокращении обычных вооруженных сил и вооружений в Европе?
Нет, это не столько с позицией России по договору, это вообще с поведением России на той территории, которую она считает зоной своих интересов, и куда без нашего спроса включили нас, молдаван. В этом смысле.
Азо Нантуй, Институт общественной политики в Кишиневе. Кто-то заметил во время 15-летия этого конфликта, как легко можно по-разному интерпретировать то, что там происходит. Россия заявляет, вот мы там стоим, и уже 15 лет никаких инцидентов. А молдаване говорят, ведь уже 15 лет никаких инцидентов нет. Что вы там делаете? Зачем стоите? Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров. Пятница». Самое главное, самое важное событие – человеческая жизнь. Этому главному событию посвящен пятничный выпуск «Поверх барьеров». Слушайте нас каждую пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в понедельник в 8 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Российские правозащитники призывают освободить из заключения Михаила Трепашкина, страдающего тяжелой формой астмы. Заключенный не получает необходимой медицинской помощи в Нижнетагильской колонии, где отбывает наказание. В Самаре создано правозащитное информационное агентство «Свобода». Журналисты и правозащитники собираются выпускать ежемесячные бюллетени о соблюдении прав человека. Начальник главного штаба ВВС России Игорь Хворов отверг обвинение в том, что российские самолеты вторглись на грузинскую территорию и сбросили ракету. Грузия заявляет, что у нее есть доказательства этого. Российское круизное судно «Алексей Марышев» натолкнулось в Арктике на айсберг. 18 человек получили травмы. Четверо пострадавших, среди них один россиянин, доставлены в больницу норвежского города Тромсё. Досрочные выборы в Польше состоятся этой осенью. Президент Польши Лех Качинский и лидер крупнейшей оппозиционной партии «Гражданская платформа» Дональд Туск едины во мнении, что выборы неизбежны. Болгарские медики подвергались пыткам в тюрьме, признал сын ливийского лидера Муаммара Каддафи. В интервью «Аль-Джазире» он сообщил, что 5 болгарских медсестер и палестинского врача пытали электричеством. «Чрезвычайно опасными» назвал президент США Джордж Буш иранскую ядерную программу и постоянные угрозы Ирана в адрес Израиля. Буш назвал влияние Ирана в Ираке неконструктивным и предупредил, что Тегерану придется за это расплачиваться. План Марти Ахтисаари о статусе Косово не снят с повестки дня, заявил специальный представитель Евросоюза Вольфганг Ишингер. Заявление было сделано после встречи в Лондоне представителей «тройки» США, ЕС и России. Генеральный прокурор Израиля дал санкцию начать следствие по делу премьер-министра Эхуда Ольмерта об обстоятельствах приватизации второго крупнейшего банка страны «Леуми».
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Как и кого можно теперь прослушивать в США? И что такое информационная война на примере ближневосточного конфликта? В конце прошлой недели Конгресс США принял новый вариант закона о наблюдении за иностранными разведками, сокращенно ФАИСа. Закон снимает многие юридические барьеры, затруднявшие электронные разведки доступ к телефонным линиям американцев с целью их прослушивания. Как могло случиться, что контролирующие Конгресс демократы, критиковавшие администрацию за внесудебное прослушивание телефонов, проголосовали за новый закон? Рассказывает Владимир Абаринов.
Особенность нового закона состоит в том, что он был внесен в Конгресс не законодателями или президентом, а директором национальной разведки вице-адмиралом Майклом МакКоннеллом. МакКоннелл, назначенный на свой пост в феврале, почти сразу же повел правильную осаду Капитолия. Идея заключалась в том, что он не политический назначенец, а карьерный разведчик, к тому же хорошо знакомый с проблемами электронной разведки. В начале мая этого года МакКоннелл изложил свою позицию и суть своих предложений Сенатскому комитету по делам разведки.
Как известно комитету, я провел большую часть своей профессиональной жизни в разведсообществе. Я был и поставщиком, и потребителем разведданных. Я имел честь служить директором Агентства национальной безопасности с 1992 по 1996 год. Занимая этот пост, я был в полной мере осведомлен о критически важной роли, которую играет закон ФАИСа в сборе информации из иностранных источников. первые два месяца в должности директора национальной разведки я ощутил результаты, полученные посредством санкционированных судом действий по сбору информации.
Главный аргумент директора национальной разведки состоит в том, что закон ФАИСа писан давно, до технологической революции в сфере телекоммуникаций.
Трудно переоценить значение этого закона в работе разведсообщества по защите страны от новых террористических нападений. Некоторые подробности, подтверждающие эту мою оценку, я не могу обсуждать в открытом заседании. Огласка сведений о наших возможностях подорвет эти возможности. Я рассчитываю более подробно обсудить все аспекты вопроса на закрытой сессии. Тем не менее, я могу прокомментировать нынешний закон в общих чертах. Закон был написан задолго до нынешних глобальных технологических перемен и не отвечает сегодняшнему уровню средств связи. С тех пор роль электронной разведки в предотвращении террористических актов против Соединенных Штатов значительно возросла. Мы должны осуществить необходимые изменения ради защиты наших граждан и нашей страны.
Закон ФАИСа был разработан и принят в 1978 году после Уотергейта и других разоблачений, когда выяснилось, что ЦРУ вело тайную слежку за гражданами США, активистами антивоенного движения, либеральными политиками и журналистами, хотя работать на территории США закон разведки не позволяет. Суть закона состояла в том, чтобы дать возможность контрразведке следить за иностранными шпионами на территории США. Если в поле зрения при этом попадал американский гражданин, агенты должны были получать судебный ордер на прослушивание его телефона, как того требует 4-я поправка Конституции. Поправка, правда, писалась в 18 веке, когда единственным послушивающим устройством было человеческое ухо. В ней идет речь об обыске и аресте. В дальнейшем, когда появились технические средства, Верховный суд приравнял прослушивание к обыску. Впоследствии террористов приравняли к шпионам. Проблема с нынешним законом в том, что очень часто невозможно определить, на территории какого государства находятся подозреваемые. Современные технологии размывают государственные границы. В результате возникают парадоксальные ситуации, о которых говорит Майкл МакКоннелл.
В нынешней обстановке закон ФАИСа недостаточно оперативен для того, чтобы удовлетворить потребности разведсообщества. Принятый около 30 лет тому назад, он не идет в ногу с развитием коммуникационных технологий 21 века. В результате ФАИСа часто требует от нас получать судебный ордер на прослушивание линий связи иностранцев, находящихся вне территории США.
Тем не менее, нельзя так легко отмахнуться от конституционных гарантий права на частную жизнь и защиты от необоснованной слежки. Администрация Джорджа Буша после 11 сентября пошла на внесудебное прослушивание телефонов в нарушение закона, утверждая, что действовала на основании военных полномочий президента. Аргумент спорный, и тот факт, что администрация согласилась модернизировать закон, как раз и говорит о сомнительной легитимности прослушивания. Демократы, контролирующие обе палаты Конгресса, оказались в сложном положении. Одно дело критиковать исполнительную власть за превышение полномочий, другое – выступать против расширения этих полномочий законным порядком. Стороны вступили в сложные переговоры. Между тем приближались летние каникулы Конгресса, а президент обязательно хотел подписать закон до каникул. 1 августа он пригласил на завтрак в Белый дом спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидера демократов в Сенате Гарри Рида.
«Мы сконцентрировались на ряде вопросов, но большую часть времени уделили ситуации вокруг закона ФАИСа. Состоялся подробный разговор. Я уверен, мы можем найти решение, но, разумеется, в Сенате процедура такова, что мы ничего не можем гарантировать. Главный камень преткновения, как я теперь вижу, это предполагаемая роль министра юстиции».
Министр юстиции должен периодически визировать программу прослушивания, но нынешний министр Альберто Гонсалес скомпрометировал себя слишком явным неуважением действующих законов и процедур. Нэнси Пелоси.
«Мы хотим, чтобы любой президент, будь то президент Буш или кто-либо иной, и другие люди, принимающие политические решения, располагали наилучшими разведданными. Угрозы нашей стране реальны. Им надо противостоять. Закон ФАИСа для этого и предназначен. В тех рамках, какие обозначил директор МакКоннелл, мы готовы придать закону больше гибкости».
Тем не менее, переговоры застопорились, и 3 августа, после посещения Вашингтонской штаб-квартиры ФБР, президент пригрозил, что не отпустит Конгресс на каникулы. Такое право у него есть.
Мы ясно видим происходящее в мире. Люди, работающие в этой команде, в этом здании, видят мир таким, какой он есть, а не таким, каким мы хотим его видеть. Это опасный мир, потому что у нас есть враг, который хочет напасть на нас снова. Составная часть этой работы, которую американский народ ожидает от нас, состоит в том, чтобы ликвидировать пробелы в разведданных. Один из таких пробелов связан с законом о наблюдении за иностранными разведками. Закон нуждается в модернизации. Лидеры Конгресса заявили, что они намерены решить проблему до летних каникул. Я ценю это намерение. Когда Конгресс направит мне на подпись свою версию закона, я спрошу директора национальной разведки, это то, что вам нужно, чтобы делать ваше дело? Если он ответит «да», я подпишу закон. Если он ответит «нет», я воспользуюсь своим правом вето. Пока что у демократов в Конгрессе нет закона, который я могу подписать. Время не терпит. Я намерен просить Конгресс не уходить на каникулы до тех пор, пока не будет принят закон, который даст нашему разведсообществу орудие, необходимое для защиты Соединенных Штатов.
Лидеры демократов продолжали упорствовать. Гарри Рид по-прежнему был не готов предоставить министру юстиции право визирования программы.
Вы хотите оставить в законе положение, предоставляющее министру юстиции право принимать решения относительно внесудебного прослушивания?
Министр юстиции никак не помогал нам в работе над этим законом. Сказать, что Альберто Гонсалес не пользуется симпатиями демократов, значит выразиться слишком мягко. Наше доверие к нему находится на низком уровне, мы также весьма низкого мнения о его компетентности, и мы имеем все это в виду при работе над законом.
Той же позиции придерживалась и спикер Нижней палаты Нэнси Пелоси.
Этот закон примет во внимание принципы, изложенные нам, директором национальной разведки. Мы удовлетворили его пожелания. Мы намерены поддержать законопроект. Что касается Альберто Гонсалеса, то позвольте мне внести ясность. После его показаний Конгрессу, учитывая его деятельность на посту министра юстиции и его версию совещания в ситуационной комнате Белого дома в марте 2004 года, все это полностью дисквалифицирует его как независимого арбитра по вопросам внесудебного прослушивания. Вместе с тем, меня не интересует партийная принадлежность министра юстиции. Работает ли он в администрации президента-демократа или президента-республиканца? Одна ветвь власти не должна иметь все властные полномочия. Закон Файса как раз и принят в конце 70-х годов с тем, чтобы предоставить Конгрессу право определять процедуры издания ордеров на прослушивание, а также отвести серьезную роль судебной власти. Так что, независимо от личности Альберто Гонсалеса, я считаю, никакой министр юстиции не должен иметь таких полномочий.
Лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл, в свою очередь, держался чрезвычайно спокойно и уверенно.
Я думаю, вы знаете, что президент сказал час назад, что он наложит вето на любой закон, который окажется неприемлемым для директора национальной разведки. Директор национальной разведки не занимается политикой. Он профессиональный военный. Его работа – защищать нас. Пора покончить с политическими играми. Пришло время принять закон. От этого зависит безопасность страны.
К этому времени республиканцы уже заручились голосами умеренных демократов-заднескамеечников.
Мы приближаемся к завершению нашей работы. Разумеется, завершим ли мы ее до летних каникул, целиком зависит от способности и желания наших оппонентов решить проблему модификации закона Файса. Представляется, что адмирал МакКоннелл получил поддержку в обеих фракциях, члены которых доверяют ему и понимают, что ему необходимо для его работы. Именно он должен решать, соответствует ли законопроект, который мы будем принимать, его потребностям для того, чтобы защитить нас на нашей территории в будущем.
В итоге обе палаты приняли закон в редакции главы национальной разведки. Государственный секретарь США Кондолиза Райс приветствовала решение Конгресса.
Прежде всего, я думаю, Конгресс поступил очень хорошо, и мы отдаем должное сотрудничеству, которое продемонстрировал Конгресс в этом вопросе. Мы будем в большей безопасности, потому что Соединенные Штаты будут использовать все легальные способы узнавать о планах террористов. Ждать, пока что-то произойдет, а потом искать виновных – это не борьба с терроризмом. Необходимо знать с помощью разведки, что может произойти и предотвратить атаку. Иначе погибнут тысячи ни в чем не повинных людей. Закон позволит нам делать то, что мы должны делать. Мы должны знать, что происходит между людьми, которые говорят с террористами, которые могут находиться на территории Соединенных Штатов, а могут за пределами США. Нам не нужны искусственные барьеры между территорией США и остальным миром. А самое главное, этот закон позволяет защитить гражданские свободы американцев. В то же время он дает возможность следить за действиями, направленными против Соединенных Штатов, и принимать меры. Технологически в наши дни искусственное разделение единого телекоммуникационного пространства не имеет никакого смысла. Так что это отличный шаг вперед. Он даст нам большую безопасность, и мы очень довольны тем, что Конгресс и исполнительная ветвь власти смогли работать над этим сообща.
Единственная существенная уступка, которой удалось добиться демократам, это ограниченный срок действия нового закона. Он истекает через полгода, поэтому по возвращении с летних каникул законодатели вернутся за стол переговоров.
О новом американском законе о наблюдении за иностранными разведками рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. В самом начале августа информационное агентство Израиля распространило сообщение о том, что палестинское движение исламского сопротивления «Хамас» со своей радиостанцией, работающей в секторе Газа, начало трансляцию пропагандистских песен на иврите. Приводится название текстов песен. «Мы хотим голову», имеется в виду Ариэля Шарона. «Готовьте начинку для пирога из евреев». И террористическая атака каждую минуту. Я передаю микрофон Олегу Панфилову.
По существу, это первая попытка вести пропагандистскую деятельность на иврите, хотя, конечно, и Хамас, и Фатх всегда использовали средства информации для пропаганды своих идей, но на арабском языке. Что такое информационная война в Израиле против Палестины и наоборот, расскажет Александр Ступников. Напомню, что Александр 10 лет назад был изгнан из Беларуси после того, как президент Лукашенко выразил недовольство его работой корреспондента телекомпании НТВ. Затем Ступников уехал в Израиль, где возглавил бюро НТВ, а в последние годы он готовит материалы для телекомпании НТВ «Мир». Александр, что такое пропагандистская информационная война в Израиле против Палестины и Палестины против Израиля?
Прежде всего, вот относительно того, что вы сказали, ссылаясь на сообщения израильских средств массовой информации по поводу песен и текстов на иврите хамасовской радиостанции. Мне кажется, надо учитывать такой важный факт, что если информационная война, которая ведется обычно между какими-то силами, как правило, рассчитана не только на внешний мир, не только на свою аудиторию, но и на аудиторию своего, ну, будем говорить, противника, то применительно к противостоянию, скажем так, Израиля и окружающих его, в прямом смысле слова, идеологических и военных, подчеркиваю, военных врагов, это несколько иначе. Обычно друг на друга, как правило, не рассчитываются прямые информационные, скажем так, удары. Поэтому, если такие песни на иврите существуют, то это, похоже, скорее всего, больше издевательство, что называется, над Израилем со стороны хамасовской радиостанции, чем, понятно, какая-то попытка оказать давление или каким-то образом, ну, не знаю, повлиять, что ли, на аудиторию, ивритоязычную аудиторию Израиля. Потому что и Израиль, вещающий на арабские страны, прежде всего радиостанциями. Говорю радиостанциями, потому что есть и государственная радиостанция «Голос Израиля», вещающая на арабском. И после войны прошлого года в Ливане, компании ливанской, Израиль возобновил вещание на арабском языке на базе небольшой радиостанции тех бывших военнослужащих армии Южного Ливана, которые сбежали в Израиль после продвижения Хизбаллы на юг страны. И с другой стороны, Хамас, вещающий на иврите, прекрасно также понимает, что аудитория израильская не будет воспринимать даже не то, что там какие-то такие издевательские, в прямом смысле слова, песни или тексты, но даже пропагандистские материалы. Это несколько иная ситуация, повторяю, чем в обычных условиях информационной войны, когда вещают и на своего непосредственного противника, и на свою внутреннюю аудиторию, и на внешний мир для того, чтобы привлекать сторонников и сочувствующих, на внешнее общественное мнение.
Александр, спасибо за это подробное объяснение, но мой следующий вопрос построен на ответах моей недавней собеседницы, которая сейчас пишет диссертацию, она израильтянка, и изучает российскую пропаганду в отношении Чечни. Понятно, что ситуация, в которой находится Россия, то есть российская пропаганда в отношении Чечни и израильская пропаганда в отношении Палестины, это совершенно разные категории и совершенно разные обстоятельства влияют на эту пропаганду. Тем не менее, вы знаете примерно о том, как ведется российская пропаганда в отношении Чечни. Израильская такая же глупая?
Пожалуй, в какой-то степени, да, недостаточно. Израиль проигрывает информационную войну, если говорить относительно его пропаганды, даже на арабские страны или на внешний мир, привязанный к арабским странам. Если мы возьмем и попробуем сравнить очень коротко Россия, Чечня, Израиль и даже внешний мир, арабский мир, то ситуация всего лишь год назад, если мы сошлемся на Ливанскую войну, на Ливанскую кампанию, была очень похожа на Первую и Вторую Чеченскую войну в России. Что я имею в виду? В Израиле очень часто стали обвинять западных журналистов, независимых журналистов, средства массовой информации и внутренней тоже, в том, что как бы необъективно или становятся на сторону палестинцев, в данном случае, если не будем брать Ливан, то та же ситуация была отчасти и в Первой и Второй Чеченской войне в России. А все дело в том, что федералы в России, насколько я помню, я тогда работал на территории СНГ, федералы не подпускали журналистов-то к первоисточникам информации. А чеченцы тогда говорили, пожалуйста, вы можете приходить, снимать и рассказывать. И любую информацию предоставляли сразу и помогали, и прикрывали. А федералы повторяют, вот та же история калькирована через более чем через 10 лет, повторилась и повторяется в Израиле. Мне приходилось неоднократно бывать и работать на территории палестинской автономии. Сравнить просто даже невозможно с Израилем, потому что палестинцы сразу тебе, Министерство информации, они тебе не говорят, что, кого или с кем брать интервью или разговаривать, они спрашивают, что нужно. И тут же сразу организовывают ту или иную встречу того или иного человека. Они помогают, но не подставляют. В Израиле же все проходит через некие бюрократические, скажем так, систему, похоже, как у федералов во время Чеченской войны в России. Согласование, разрешение и так далее. Поэтому доступ информации совершенно различный. Поэтому западные и свободные журналисты легче и более свободнее работают с палестинцами или на арабской, скажем так, территории, чем на территории самого Израиля или с израильтянами.
Но есть другая проблема. Я повторюсь, что мой вопрос предыдущий может показаться не очень логичным или, точнее, не очень правильным, потому что все-таки и Россия находится в другом положении, в другой ситуации, нежели Израиль, и положение Чечни, я имею в виду сепаратистской Чечни, нежели другое, чем Палестина. Тем не менее, в Израиле существует ассоциация палестинских журналистов. Тех журналистов, которые пытаются создавать свою арабскую прессу на территории Израиля. И, насколько я знаю, это все происходит с большим трудом, с большими трудностями, и палестинские журналисты периодически жалуются на то, что это делать очень сложно. То есть мы вначале говорили об информационной войне, а насколько мирные палестинцы, те, которые живут в Израиле, я напомню радиослушателям, что более 20% населения Израиля – это арабы, палестинцы, насколько они могут участвовать в информационном благополучии Израиля?
Очень хороший вопрос, но израильтяне бы вас сейчас обвинили. Дело в том, что в Израиле используется вот такая подмена понятий, коротко скажу, не называют их палестинцами, называют израильскими арабами тех, кто проживает на территории Израиля. Хотя понятно, что это один народ, и у них и родственники, и семьи, и границы-то, в общем-то, достаточно условные в чем-то после 48-го года, после войны 67-го года и так далее. Но, тем не менее, для израильтян это такая очень принципиально важная штука. Есть палестинцы и есть израильские арабы, которых более миллиона проживает сегодня в Израиле. Конечно же, у них возникают проблемы с властями. Дело в том, что, как ни парадоксально, но израильские арабы, живущие на территории Израиля, они достаточно изолированно оказались от остального израильского общества. Формально у них израильские паспорта, формально они израильтяне, а практически этот так называемый треугольник Галилеи, треугольник это просто территория, условно треугольником, где существует несколько крупных городов израильских арабов, Умальфахн там и Назарет. Дело в том, что это абсолютно свой мир. Израильтяне туда почти не появляются. Самый крупный город израильских арабов на территории Израиля, Умальфахм, я делал оттуда материал, так там долгое время вообще не было полицейского израильского участка, хотя там довольно большое население. Они живут абсолютно своим обособленным миром. И, естественно, особенно в последнее время, они стали или должны стать, или обязательно будут объектом особого интереса со стороны и Хамаса, и террористических различных группировок, и властей палестинской автономии, что само собой разумеется, поскольку они все говорят на арабском языке. У них нет своего выхода даже на израильскую аудиторию, на ивритоязычную, я бы сказал, аудиторию израильских арабов. О них достаточно мало известно. О них существует довольно много предрассудочных таких представлений, что они захватывают землю, они строят дома, что они довольно неплохо живут, но почему-то не очень довольны тем, что они живут на территории Израиля. Вот такие некие расхожие байки. И журналистам, конечно же, получить разрешение работать, выйдя из этой зоны, скажем так, территории и комьюнити, закрытой достаточно израильских арабов, очень-очень трудно. Но надо сказать, что из ассоциации зарубежных журналистов в Израиле тоже приходится не совсем легко работать иногда в самом Израиле. Неоднократно, я знаю, мои коллеги собирали письма и жаловались на моменты или проявления какой-то цензуры. Это уже говорит о том, что зарубежные журналисты, работающие на свои средства массовой информации, находящиеся вне Израиля, на них оказывается давление. 3 или 4 года назад пресс-служба Израиля сделала, чистку. Почему-то решили новые чиновники там, что слишком много журналистов аккредитовано при государственной пресс-службе информации. Надо почистить. И была переаккредитация. И мне попадались цифры, сейчас по памяти не помню, по-моему, чуть ли не порядка 40% журналистов, в основном, естественно, стрингеры, внештатники или фрилансы, как говорят, они отсеялись. Но это не значит, что люди перестали давать информацию на те средства массовой информации, с которыми они работают. Но их отсекли. Западные журналисты писали на этот счет заявление. То есть не все так просто даже и для западных журналистов, работающих на территории Израиля, которых нередко, особенно BBC, особенно европейские средства массовой информации, их обвиняли или обвиняют, что они поддерживаются проарабских взглядов. Хотя на самом деле ребята, насколько я знаю и видел, они совмещают и стараются снимать и ту, и другую сторону. И в этом их вина.
Спасибо, Александр. Это был Александр Ступников, независимый журналист, который много лет живет в Израиле. И мы говорили о проблемах информационной войны между Палестиной и Израилем.
С Александром Ступниковым беседовал Олег Панфилов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. 8 лет назад Борис Ельцин назначил Владимира Путина премьер-министром России. 8-летку Путина обсуждаем с бывшим главой администрации Ельцина Сергеем Филатовым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио Свобода.